«Полек свободы». С вами Ганна Соус. И зараз я передаю микрофон Олені Строве.
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведучая циклю Олена Струва.
Добрый день. На минулом тыдне нашу невеликую жаночую группу у складе корреспондентки «Свобода у турмах» супрацовницы платформы и мати политвязня запросили на один день у шведскую турму Карлскога. Наша подяка организаторам этой экскурсии, правооборонцам шведской организации «Östgruppen», Мартину Угла, Юну Фридхольму, Паулине Клюга, а так само представнице шведской пенитенциарной системы Анне Сиф Улафсон. На початку короткие уражения Николаевича, которых удельниц поездки Марина Лобова, мать политвязня Эдуарда Лобова.
Сказать, что эта колония вызывает бурю положительных эмоций, нельзя. Все равно ощущение неволи есть. Но вот там за жизнь и здоровье своего сына я была бы спокойна. Бросилось в глаза человеческое отношение к заключенным работников колонии. У нас я постоянно в тревоге. Я не могу дать гарантии, что он здоров, что ему окажут медицинскую помощь достойную, если он заболеет вдруг. У меня нет гарантии, что его, например, не забьет охранник. И я знаю, что мне не сообщат, если с ним что-то случится.
Алена Красовская-Касперович, удова вязня, супрацовница правооборонной платформы.
Я культурный шок испытала, потому что, хотя я видела шведскую тюрьму, и я видела фотографии, и описание все-таки, когда это видишь сам, и имеешь возможность сравнить с белорусской тюрьмой, это действительно шок. И я даже, мне даже сложно подобрать теперь эпитет к нашей пенитенциарной системе. Это скорее средневековье, причем такое достаточно глубокое по сравнению с тем, что я увидела здесь. Я была очень благодарна за то, что мне и всем присутствующим дали возможность на это все посмотреть и ужаснуться тем условиям, в которых находятся наши осужденные в очередной раз.
Адрозна от гэтых жанчын я была у шведской турме и раней, гадоў 10 тому, дзякуючы программе адмену шведскага института ФОЯ с группой коллегов наведала тады турму под Гётеборгом с Кудамэ. Упершыню про шведскую пенитенциарную систему пачула увогуле у далекие 1970-е. У двары майго дзяцінства на круглой площі у Менску жыў хлопец, які фарцаваў не толькі джинсами, але і заходнімі кружэлкамі. Сярод яго музычнага товару пераважала музыка кантры, а таму у нашым двары одну з першых пазіцій сярод нашага хіповага супольніцтва трымаў Джонні Кэш з альбомамі жывых канцэртаў у каліфарнійскай турме і ў шведскай вязніцы Эстер Экер. Сярод песняў папулярнасцю карысталася «Me and Bobby McGee». Подкупала тое, што вядомы спевак звяртаўся да шведскіх зэкаў, як да лепшых сяброў, прычым на шведскай мове. Спадзяюся, вам падабаецца наша музыка. Спадзяюся, што і я вам падабаюся, пытаўся ён у залі. Так, лікавалі зэкі. Джонні Кэш не мог не падабацца. Ён выступаў у самых розных вязніцах і патрабаваў ад уладаў больш гуманнага абыходжання з вязнямі. Карацей, дзякуючы Кэшу, незвыклае слова «Эстер Экер» засела ў галаве надоўга. Feeling about as faded as my tune. Bobby flagged the diesel down just before it rained. Took us all the way to New Orleans. Then I pulled my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. Where the windshield wipers flapping time and Bobby clapping hands, we finally sung up every song that's driving you. Freedom's Минулой осенью у интернете я нечакана убачила гэтае слово у инфе про ремейк той 40-годовой даўніны імпрэзы. Паведамлялася, что шведские популярные музыки вырашили с нагоды гэтай падзеі правесці у Эстер Экер для вязняў турмы і супрацоўнікаў свой асаблівы концерт памяти. Bobby's here to secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, through everything I've done. And every night she'd keep me from the cold. And then one day near Selena. Зусім недавно пенітенциарная установа близ городку Экерсберга нагадала про себе изнов. Тут у чакані суду утрымливается одна наша суайчынніца. Поводле тих теплозвесток, якія час от часу трапляюць у СМІ, суд над суайчынніцей призначены на 28 травня. До апошняга часу молодая беларуска потребовала экстрадиции на радзіму и скардилася на умовы утримання у СІЗА. Установа, где она сядзіць, належит до клясы безпеки С, строгий режим. А 1976-го Эстер Экер специализуется у працы с тыми клиентами, так наишастей зовут у Швеции вязню, якія маюць розного кшталту залежности, например, алкогольную ці наркотичную. Тих, хто трапляє за крати у складаному психічному стані, нерідко ізолюється від остатніх. Поводле шведських законів, звістки про туремних клієнтів приватним особам, які не з'являються їх близькими, не видаються. Як каже супрацовниця шведської пенітенціарної системи Анна Сіф Уловсон, яка супроводжала нас під час поїздки у в'язницю, гета робиться у інтересах самих в'язнів. Більшість з їх усяляк позбігає афішаваць гэтыя старонкі ўласнай біяграфіі.
Многія саромеюцца свайго зняволення. Гэта натуральна. Грамадства з недаверам глядзіць на чалавека, які правёў у турме гадоў 10. А можа, гэты чалавек забіў сваіх дзяцей? З такой рэпутацыяй вельмі цяжка зрабіць кар'еру ў грамадстве. Тыя, хто робіць кар'еру, маўчаць пра сваё мінулае. Тыя мае знаёмыя, якія трапілі на невялікі тэрмін за тое, што селі нецвярозымі за руль, прызнаюцца ў гэтым не адразу. Толькі праз некалькі гадоў после знакомства, а одной чья так само мусил там посадить.
Менавіта з гэтай причины многие звязню не идуть на контакты с прессой. Журналистам и наведникам турмов заборонено фотографовать звязню, вести без дозволу записи на диктофон. При гэтым, однако, дается добро на интервью с туремными супрацовниками, на фотографование камеру да и інших помешканню без присутности клиентов. Робить фото можно только внутри вязницы, выключно с туремной фотокамеры. Здымки проходят контроль с боку системы безпеки, и только после гэтага досылается адресату по имейлу. Турма Каровского, куда нас запросили на экскурсию, месяца в 250 километрах от Стокгольма. Это одна из 50 шведских пенитенциарных установок. У 9 миллионов Швеции, якая по колькости насельництва прикладно ровная Беларуси, утрымливается 5000 вязню, у той час, як у Беларуси, зняволенных разов у 10 болей. У Каровского, якая належит до кляса Б, узмоцненный режим, сядзіць усяго 76 человек. Як свечуць сами шведы, туремных мест в Украине сёння відавочна не хапае, таму асуджаныя вымушаны стаяць у адпаведных чергах з тым, каб адбыць сваё пакаранне. Тым, хто здзейсніў не самыя цяжкія злачынствы, напрыклад, сеў за руль у нецвярозым стане і асуджаны на некалькі месяцаў няволі, чакаць найчасцей даводзіцца не ў камеры папярэдняга зняволення, а дома. Нярэдка гэтыя людзі атрымліваюць з ведомства па выкананні пакаранняў лісты наступнага зместу.
Паважаны спадар, на жаль, вольных месцаў у турмах Швецыі пакуль няма. Мы вырашылі замяніць ваше пакаранне на хатні арышт. Вы можаце самі выбраць адрас на тэрыторыі Швецыі, па якім будзеце сядзець. Хочаце, жывіце адзін, хочаце з партнеркай альбо партнерам, хочаце з бацькамі. Хатні арышт азначае, што вам выдаюць бранзалет на нагу з электронным датчыкам, а таксама жалезную скрынку перадатчык. Скрынку паставіце ў шафу. Яна будзе праз пэўны інтэрвал часу перадаваць сігнал, што вы дзесьці паблізу. Вам будзе дазволена выходзіць на вуліцу, у краму ці цырульню на 2 гадзіны ў тыдзень у суботу. Ежа і аплата кватэры за ваш кошт.
Молоды человек, який зместил гэтый лист у интернете, походит с одной из постсоветских краин. У Швеции живе протяглый час и мае вид на жыхарство. Гэты хлопец, сыходящий из уласных подликов, все ж настоял на туремном арыште, бо полечил его больше зручным за хатни. У своим ЖЖ он написал, что за несколько месяцев зняволення отъелся, нарастил тягличную массу, никольки не сумовал, бо мел сталую телефонную совесть со своей каханкой, якая живе за межами Швеции. После вызволения, поводле ягоных слов, протягивая схилять голову перед розумом и добрынёй шведской поправчей системы. Что правда у этой истории, а что не, неведомо. Абсолютно докладно одно – больше связней у турмы Карлского за период зняволення саправды набирают вагу и нарушивают мускулатуру, каже нам супрацовник вязницы Даниэль. Этот молодой офицер отказывая за працу с клиентами, якія мають залежность.
Коли до нас поступают новые особы с мощной наркотичной и алкогольной залежностью, нам доводится их выводить из этого стану. У этих метах мы на самом початку даем им возможность користаться алкоголем и наркотиками. Часом доводится их вести в психиатричную клинику на ближайшем городе. Звычайно, мы на початку изолюем таких людей от инших наших клиентов, бо такое соседство может стать великой психичной нагрузкой для здоровых людей. Говорка идет про тих наркоманов и алкоголиков, которые трапляют до нас с воли. Нередко бывает, что до суду человек находится дома, а потом, после вынесения выроку, он повинен приехать до нас и сдаться. Тогда он может приехать в любом стане. В таких выпадках и проводится дезинтоксикация. Когда же клиенты трапляют до нас после СИЗА, то их отлучают из залежности непосредственно там.
У эфира «Свобода у турмах» протяг программы не у забаве.
На хвалях свободы тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Беларускія праваабаронцы распавялі пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі на брыфінгу, прымеркаваным да пачатку працы чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека. Делегация белорусской позиции берет удел у третьей сессии парламентской ассамблеи Усходнего партнерства. От белорусской улады никто не удельничает. 50 годов тому у Менску был арештованный студент Сергей Ханженков, який рыхтовал подрыв вежи с системой глушения замежных радиостанций. У сядзібе партыі БНФ 3 чэрвеня адбудзецца прэзентацыя кнігі расследавання «Хто ўзарваў менскае метро», аўтар якой журналіст «Радыё Свабода» Алег Груздзіловіч. Жыхары ўручы пратэстуюць супраць будаўніцтва аўтавакзала сярод жылога раёну на месцы старых могілак, замест вакзала «Маскоўскі», які зносяць дзеля офісу «Газпрома». Ігар Шчука, актывіст незарэгістраванай расійскай палітычнай партыі «Другая Расія», якую ўзначальвае Эдуард Лімонаў, быў прымусова адпраўлены ў беларускае войска.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваши пытанні, прапановы, подкастки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адресы электронной пошты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струя.
У эфіры «Свабода ў турмах» сёння мы знаёмім вас з пенітэнцыярнай сістэмай Швецыі. Наша экскурсія праходзіць па турме Карлскога, што ў 250 кіламетрах ад Стакгольму. Молодий офіцер Даніель відказує за працю з клієнтами, які мають залежність. Даніель означає, що з кожним клієнтом ведеться так звана індивідуальна праця.
De programmen som vi bedriver idag
Нашыя праграмы накіраваныя не толькі на адлучэнне чалавеку ад наркотыкаў ці алкаголю, але таксама на адлучэнне ад крымінальных паводзінаў, на выхаванне ў чалавеку бацькоўскіх якасцяў. Бо многія з асобаў, якія трапляюць сюды, маюць на волі дзяцей. Таксама мы працуем у кірунку паляпшэння здароўя нашых сядзельцаў. Гэта фізічныя практыкаванні, таксама адпаведнае харчаванне, адпаведны эмацыён, яшчэ псіхалагічны трэнінг, практыкі па змаганні з псіхічным дыскамфортам з-за таго, што знаходзіцца не на волі. Абавязкова мы даследуем стан здароўя кліентаў, бярэм на аналізах кроў, каб ведаць, ці маюць яны нейкія інфекцыйныя захворванні, з якімі трэба змагацца з дапамогай медыкаментаў. Многія сядзельцы таксама ўдзельнічаюць у праграмах Prime for Life, накіраваных на азнаямленне з фізіялагічнымі праблемамі ў арганізме чалавека, калі ён злоўжывае алкаголем, як гэта ўплывае на арганізм чалавека і ягонае цела.
Галоўны адметнасць шведскай пенітэнцыярнай сістэмы – 100-адсоткавая занятасць. Гэта можа быць удзел вязняў вышэй названых праграмах «Спорт, вучоба, праца», «Асноўная турэмная вытворчасць», пральня. Звычайна сюды паступаюць заказы ад абаронкі, гатэляў і гэтак далей. Таксама зняволеныя працуюць у розных майстэрнях, гаворыць Юн Фрыдхольм.
Ну, есть разные альтернативы. Это получить образование какое-то или работать. 11 крон в час. Это мало в Швеции, но тоже они не платят за комнату или за место жительства и еду и так далее. Все такие расходы уже оплачены. Говорят, что это достаточные деньги.
Анна Сіф Улафсон при гэтым дадае, што зняволеныя нічога не плацяць ані за турэмнае ўтрыманне, ані за ежу, сёння на абед, дарэчы, стэйк з ласося, салат і кава, ані за адзенне.
Яны ходзяць у казённай вопратцы. Толькі ў СІЗА дазволена быць ва ўласным адзенні. Якраз вы бачылі пару чалавек, якія прайшлі ў касцюмах кшталту спартовых з бавоўны. Зімой жа ў іх цёплае адзенне, абутак, пальчаткі, курткі, шапкі. Для вуліцы ў іх адмыслова Словы теплые полботы. Мы забеспечиваем их усім самым необходимым, включно с кроссовками. Мы выдаем им розное доброе, адекватное одзенне, каб их родные не приносили свои передачи. Бо таким чином нам легче змагаться с проносом наркотиков.
Шведские вязни мают такое же право на бесплатное навучание, что и остатние громадяне, кажут нам у турме. Йон Фридхольм.
Заключенные, они тоже учатся и в разных уровнях, включая университет. Есть комнаты, где можно такой связи по интернету.
У одной из классов выкладая былая громадянка Казахстану.
Меня зовут Гунила, я вот переименовала себя, потому что шведам намного легче говорить Гунила, чем произносить мое настоящее имя. Гульниса. Я учитель математики русского языка. Здесь есть и русскоговорящие ребята, которые хотели бы улучшить свой русский язык, и есть шведы, которые заинтересованы русским языком. В большей части у нас преподавание на дистанции. То есть мы получаем учеников с разных тюрем и ведем как бы образование через телефон, через нет-центр. Общение идет у нас через компьютера. Мы помогаем в разных предметах, независимо от того, что они учат. То есть у нас должен быть очень обширный такой обширное образование. Так что это очень интересно.
Способности разные.
Да, да. Есть и очень-очень ребята одаренные. Просто они хватают все на лету. Есть, которые... Ну, не получили, не имеют вот этой вот студии техник, не имеют базы, не умеют, нет навыков, спасибо, все, вылетел русский. Нет, просто очень 8 часов в день на шведском и 2-3 часа дома, в общем-то, очень это очень мало. Естественно, у кого низкое образование, они ничего другого для себя найти не могут, кроме как идти в криминал и где-то у кого-то украсть, где-то что-то нахулиганить, в общем, и попадают сюда. Но у них есть возможность здесь получить образование. То есть они могут дополнить свое образование с начальной школы, они могут здесь учиться на гимназическом НИВУ. Многие, кто попадают, скажем так, после гимназии, могут учиться и на университетском уровне. Многие, ну не скажу, что многие у нас, но многие в других анстальтенах или тюрьмах. Они получают дипломы, выходят, то есть уже полностью образованными людьми, начинают свою жизнь с нуля, начинают работать также наравне со всеми остальными. Здесь не смотрят, сидел человек или не сидел. Здесь показываешь свой диплом и идешь работать.
Магчимость отримать университетскую адукацию в тюрьме мать политвязня Эдуарда Лобова Марина называет вельми важным моментом.
Этот момент очень важен. Практически вся работа колонии сконцентрирована на том, чтобы заключенный стал, так сказать, на путь истины, чтобы он нормальным образованным человеком мог выйти из колонии и влиться в нормальную жизнь. В наших колониях этого нету. У нас все направлено на то, чтобы унизить, растоптать человека. Эдик, мы изначально хотели учиться. Я ходила в ДИН, я ходила к начальнику колонии с просьбой. Я даже сама хотела купить компьютер для колонии в дар, чтобы Эдик мог им пользоваться. Или хотя бы букридер какой-нибудь, потому что книги много передавать-то тоже у нас нельзя. Букридер можно много информации закачать ему для пользования. Или хотя бы компьютер там с 3G-модемом, чтобы ему выдавали иногда для пользования, для того, чтобы мог сделать свои работы, категорически отказались. И в департаменте аргументировали, что у нас нет такого закона.
Еще одна супрацовница тюрьмы Эма показывает нам адмысловые покои для наведывания зняволенных. Каждый клиент имеет право принимать на спотканиях своих семейников, сябров, знакомых. Так само у арештанта есть возможность встретиться с близкими подчас короткотерминового отпочинку, але уже на воле. Нередко уже напередодні вызволения таки в отпуск використовується и для працы уладкования. Протяглость отпочинку залежит от режиму зняволення, а так само от терміну присуду. Але вернемся у тюрму Карлського. Достатково просторный покой для спотканий не будто поделены на две зоны. Одна дитячая с гульнями и цацками, другая для дорослых. Столик, канапа, коудры. У помешкания нема видеокамеры. Это особистая простора вязня, на якой ён и его гости могут робить все, что хочут. Правда, перед встречей персонал часом при допомозе собаки щильно доглядая наведников. Администрация повинна переконаться, что гости не мают при собі забороненных речей. Звичайно, протяглость спотканню 45 хвилин. Коли ж гости прибывають здалек, час повеличивается до 90 хвилин. Колькость спотканню залежить от того, кольки гостей може принять турма у організованом парадку. У любым випадку отримлівається не менее, як раз на тидень. Питається у Альони Красовской-Касперович, на койки супоставимая система организации спотканя у белорусских и шведских турмах.
Это совершенно несопоставимо, если брать наши длительные свидания. Во-первых, есть режимы содержания, когда одно длительное свидание в год, пусть это трое суток, но это всего лишь один раз в год. 2-3 раза в год – это совершенно недостаточно. То есть люди, которые, как в Швеции, имеют возможность 4 раза в месяц встретиться со своими семьями, они, во-первых, и, скажем, прямо физиологически имеют возможность разрядиться, что снимает определенное напряжение. И плюс постоянное общение с семьей, с близкими, оно дает уверенность, что ты кому-то нужен, что у тебя есть поддержка. И
правооборонца Алена Красовская-Касперович звертая увагу и на такий момент. Своякам вязню нема необходимости уладковываться на додатковые працы, каб зараблять на передачу своим близким. У Беларуси гэта каштуе сегодня великие гроши.
Родственники не везут ничего на свидание к близкому. Ну, возможно, там конфетки какие-то, которых нету в киоске в зоне, но это несопоставимо с теми миллионами, которые вкладывают наши родственники в своих сидящих за решеткой близких. Поэтому, конечно, и для семьи это было бы значительно проще. Но мы далеки от этого, к сожалению.
У эфира «Свобода у турмах» протягиваем экскурсию по шведской турме Карлского. На койке часто персоналу доводится выкористовывать физичную силу у дочинения до клиенту, пытаясь у наших сопровождающих. Анна Сиф Уловсон.
So now you saw, can you go?
Покуль мы ходили по турме, мы были сведками спокойной обстановки. Однако есть, зрозумела, и куды больше агрессивные хлопцы, чем те, якія нам сустракаліся. И коли уявить, что у турме раптом вспыхнуло паустанне, такого выключить так само нельга, то, зрозумела, уластными силами мы не справимся. У такой ситуации сюды уже будут выкликаны так званые спецотрады. Те люди, якія працуют тут, мают специальные балончики с перечным газом ці дубинки. Однако супрацовники ведают, что при выкористанні гэтых сродков им трэба писать протяглые тлумачальные записки кіраўніцтву. И часам выкористанне подобных сродков может выкликать покарання. Тому наши супрацовники імкнуцца не выкористовывать подобные меры. Критер нашего профессионализму, калі мы можем вырашить ситуацию, не выкористовуючи гвалту.
Паводле офіцера Даніэля, галоўны акцэнт у паводзінах супрацоўніка турмы у падобных сітуацыях робіцца на тое, каб не ўступаць у бойку з кліентамі і не наносіць ім шкоды.
Фізічны гвалт даводзіцца выкарыстоўваць вельмі рэдка. Звычайна, калі чалавек знаходзіцца ў неадэкватным псіхічным стане. За 4 гады маёй службы мне прыйшлося толькі аднойчы заламаць руку чалавеку, які хацеў прынесці сабе шкоду. Для таго, каб з такімі праграмамі працаваць, трэба мець давер з боку кліентаў. А выкарыстанне гвалту не садзейнічае гэтаму даверу. Зразумела, ўжыванне гвалту трэба ўсяляк пазбягаць.
Перемагаць у экстремальных ситуациях, дякуючи мозгам, ловкості і власній силі, але ніяк не дубинкам, Алена Красовська-Каспірович називає верхом професіоналізму.
Это действительно на самом деле верх профессионализма, когда проблема, создавшаяся внезапно, решается не без применения силы, а лишь переговорами и какими-то психологическими практиками, которым обучены шведские сотрудники пенитенциарной системы. Ведь для того, чтобы применять дубинки, берцы и наручники и стрелять в безоружных людей, много ума не надо. Это опять-таки говорит о том, что в шведской пенитенциарной системе работают люди очень образованные, во-вторых, великолепно подготовленные и, в-третьих, любящие и знающие свою работу.
Це ёсць у шведскай пенітэнцыярнай сістэме тое, што не варта пераймаць Беларусі. Мая суразмоўца адказаць на такое пытанне не можа.
Ой, я даже, честно говоря, не знаю, что бы у них не стоило перенимать. В общем-то, мне понравилось практически все. Взять что-то вот конкретное, что мне там не понравилось, например, и сказать, что вот мне это не нравится, я, честно говоря, не могу. Настолько, во-первых, отношения сотрудников к осужденным, это отношения равных к равным. Учеба, условия, питание, перспективы, возможности. Ну, мне понравилось все. И если бы в нашей стране было хотя бы на 50% так, то я думаю, что и рецидивы бы у нас были значительно меньше, и гораздо меньше было бы поломанных тюрьмой судеб.
Это была «Свобода у турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Шановные слухачы, наступную гадзіну ад 20 до 21 гадзіны Радио Свобода гучыць у эфіры на короткой хвалі 49 метров. Частоты 5930 и 6105 кГц. Заставайтесь со свободой.